Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Денис Петров за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут в Петербурге, в городе 20 градусов тепла. И о главных событиях дня сегодняшнего мы расскажем вам до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. Обыски прошли в офисах саентологической церкви в Петербурге и Москве. Саентологов заподозрили в незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии налогов. У дольщиков Новой Скандинавии появилась надежда на завершение строительства. В Смольном приняли новую редакцию правил землепользования и застройки. Сегодня в Московском парке Победы дан старт трудовому лету. Там состоялся праздник для школьников, которые в дни каникул работают по программам временной занятости. На Дворцовой площади появились танки и орудия. Там началась акция, посвященная 75-летию начала Великой Отечественной. Через два часа стартует велопробег, посвященный Дню памяти и скорби. Участники пройдут маршрут общей протяженностью 42 километра до мемориала «Разорванное кольцо». В Эрмитаже открылась выставка гения стиля арт-деко русского происхождения Романа Тыртова. Он работал под псевдонимом РТ. Сегодня у нас в гостях Анатолий Аваденко, президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения, председатель Совета по координации приема в ВУЗы. Для абитуриентов наступила самая горячая пора. О том, что нового можно ждать от приемной кампании 2016, с чем столкнутся вчерашние школьники, каким образом распределяются бюджетные места, кто может быть уверен, что сможет поступить на бесплатной основе. Все эти вопросы моя коллега Мария Топлер задаст нашему гостю. А если есть вопросы у вас, то вы можете прислать их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, написать нам на сайте телерадиокомпании. Он находится в сети интернет по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И прямой телефон в студии 325-71-79. Этот телефон будет работать уже во время беседы. Ее начало примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В Москве, Петербурге и Ленинградской области прошли обыски по 14 адресам по делу о незаконном предпринимательстве саентологической церкви. Подробности узнал Татьяна Княжевич.
Уголовное дело в отношении саентологической церкви Петербурга возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство». Саентологов подозревают в ведении бизнеса без регистрации и извлечении доходов в особо крупном размере. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в молельном зале на улице Бабушкина, кредитно-финансовом учреждении и квартирах подозреваемых. Были изъяты предметы и бухгалтерские документы, подтверждающие, что саентологи оказывали услуги и продавали товары в нарушение установленных законов и норм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ. По данным следователей, проповедники обучали и консультировали людей, не платя налоги. Представителей религиозной организации доставили для допроса в полицию. По его итогам будет определен их дальнейший процессуальный статус. Напомним, религиозно-философское течение «Дианетика и саентология» было основано в США в начале 1950-х годов писателем Роном Хаббардом. На данный момент его адепты работают в 107 странах мира. В России первые последователи Хаббарда появились 20 лет назад, и к 2011 году на территории страны действовало уже около 70 саентологических объединений. Между тем, Госдума квалифицировала церковь саентологов как деструктивную религиозную организацию, а РПЦ как псевдорелигию. В 2012 году часть книг Хаббарда решением суда была включена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению на территории России. Год назад Мосгорсуд удовлетворил иск столичного главка Министерства юстиции России о ликвидации религиозного объединения «Саентологическая церковь Москвы». Представители Минюста указали на то, что термин «саентология» зарегистрирован как товарный знак и его правообладатель – Американский центр религиозной технологии. Российские адепты не могут его использовать, их объединения должны быть закрыты и исключены из реестра религиозных организаций. В настоящий момент представители саентологов пытаются обжаловать это решение в Верховном суде России.
В Октябрьском районном суде сейчас рассматривается еще одно уголовное дело о мошенничестве, связанное с саентологами. Оно возбуждено в отношении главы потребительского общества «Олимп» Екатерины Заборских, которую подозревают в хищении 130 миллионов рублей у участников делового строительства. По данным правоохранительных органов, часть похищенных средств была направлена на нужды Петербургской саентологической церкви. У дольщиков жилищного комплекса «Новая Скандинавия» появилась надежда наконец-то получить ключи от новеньких квартир. Вопросом долгостроя занялась городская администрация. С дольщиками встретился вице-губернатор Игорь Албин. Когда проблемный объект будет сдан, узнала Мария Гордеева.
Жилой комплекс «Новая Скандинавия» – это первый в Петербурге квартал европейского уровня, расположенный на берегу Нижнего Большого Суздальского озера. Так о нем пишет застройщик. А на деле это еще один проблемный объект. Три многоквартирных дома так и не сданы в эксплуатацию. Такую картину дольщики наблюдают уже давно. Последний раз им обещали, что они получат свое жилье во втором квартале 2016 года. Однако до сих пор степень готовности зданий варьируется от 60 до 85%. Накануне с дольщиками встретился вице-губернатор Игорь Албин. Как рассказал руководитель инициативной группы одного из домов долгостроев Александр Овчинников, у них наконец появилась надежда, что их жилье будет достроено.
Сценарий у них один у Прайма всегда был. Собрать деньги со строительства квартир, построить коробку и бросить. Прайм, он практически банкрот. И только вот администрация города и Игорь Николаевич Албин смогли предотвратить банкротство Прайма, и Сбербанк удержали от подачи на банкротство. Выезд Игоря Николаевича Албина – это отправная точка. Сейчас все-таки, наверное, заставит собственник вот этой группы компаний «Прайм» Гутовского принять условия, которые можно согласовать с новым инвестором.
Вице-губернатор Игорь Албин пообещал, что вскоре вновь встретится с дольщиками. К этому времени должны быть ясны конкретные алгоритмы выхода из сложившейся ситуации.
Через две недели мы собираемся на этой площадке на строительной. Я рассчитываю, что будет внятный график производства работы. Все финансовые вопросы будут урегулированы. Мы поймем, куда поехала наша стройка и когда начнутся первые воды.
На сегодняшний день во всех трех недостроенных домах есть еще нераспроданные квартиры. Не исключено, что деньги от продажи этой недвижимости пойдут на достройку самого проблемного из этих домов – лота 8-3, где генподрядчиком выступала уже обанкротившаяся компания. Однако у застройщика есть еще и долги перед кредиторами. Желание оказать помощь в достройке высказала ГК «Третий Трест». Пресс-секретарь АО «Группа Прайм» Анастасия Рублева отметила, что в ближайшее время будет определена схема сотрудничества по этим объектам.
На сегодняшний день мы ведем строительные работы своими силами. Действительно, на встрече с дольщиками вице-губернатор представил в качестве нашего партнера по завершению строительства группу компаний «Третий Трест», с которой мы взаимодействуем уже более 2 месяцев. В ближайшие 2 недели мы совместно определим все параметры сотрудничества, уточним схему работы, порядок участия каждой из сторон.
По оценкам группы «Прайм», на достройку 3 домов необходимо более 200 миллионов рублей. Пока у застройщика есть только предварительные сроки ввода домов в эксплуатацию. Владельцам квартир в так называемом лоте 16 планируют выдать ключи уже в августе этого года. Будущие жильцы корпуса 5-2 смогут заехать в новые квартиры осенью.
Вице-губернатор Игорь Албин повторно встретится с дольщиками «Новой Скандинавии» 4 июля. Кроме того, чиновник поручил провести служебную проверку действий специалистов Госстройнадзора, ответственных за ввод в эксплуатацию других корпусов этого комплекса. По мнению Албина, на объектах есть множество недоделок. Сегодня в Смольном приняли новую редакцию правил землепользования и застройки. До конца июня будет принят еще один нормативный документ – региональные нормативы градостроительного проектирования. Вице-губернатор Петербурга по строительству Игорь Албин уточнил, что основная причина, по которой последний документ еще не утвержден – разногласия между несколькими комитетами. Так, речь идет о нормативах, касающихся количества детсадов и школ на 1000 человек. Пока Комитет по образованию и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию не смогли прийти к общему знаменателю. Похожая ситуация и с Комитетом по здравоохранению. Здесь встал вопрос, как высчитывать число поликлиник, исходя из посещений в год или в сутки. НГП будут приняты в течение месяца. Как утверждает чиновник, это будут более жесткие нормативы по парковке, социальным объектам и зеленым насаждениям. Все для более комфортного проживания граждан.
Новости дня. Хроника событий.
Танки на Дворцовой. Сегодня, накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны, на главной площади города стартовала акция «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда». Петербургские реконструкторы представили образцы военной техники, которые сумели отыскать в местах сражений за город на Неве. С подробностями Владимир Снитков.
Легендарные танки КВ-1 и Т-34, орудия, зенитки и гаубицы, военный трактор «Тягач Т-60», автобусы и даже мотоциклы времен войны. Вся техника – экспонаты музея битвы за Ленинград. У каждого своя история, свой путь. Один из самых уникальных образцов – тяжелый танк КВ-1, по словам заместителя директора музея Виктора Смирнова. Несмотря на относительно короткий боевой путь, машина имеет героическую историю.
Это жемчужина коллекции музея. Его история очень интересна. Воевал на Невском пятачке. Бой состоялся 30 ноября 1941 года. И в этом бою получил повреждение ходовой части. Орудие было исправно, и он сам как крепость стоял на Невском пятачке. До тех пор, пока не было принято решение отправить его на восстановление на Кировский завод. В феврале месяце тянули по льду в районе деревни Арбузовка. Он затонул в результате разрушения льда. Бомбили. Как правило, всю технику, которая затонула, доставали сразу же, но этот танк так упал, что достать его было практически невозможно. Перевернулся он башней вниз. Доставали его в ноябре 2011 года. Операция была достаточно сложная. Тем не менее, он был поднят. 4 года шло восстановление его. И в мае 2015 года он снова был на Невском пятачке.
Экипаж легендарного танка не менее героический. Командир, младший лейтенант Василий Ласточкин и механик-водитель Иван Иовлев отличились, правда, на другом танке в битве под Гатчиной.
Оказалось, что они принимали участие в уникальном бое, аналогов которого не было за всю историю Великой Отечественной войны. Это бой под войсковицами, под Гатчиной. В этом бою 5 танков КВ, это не полная рота, уничтожило 43 немецких танка 20 августа 1941 года. Экипаж был тот же. Ласточкин с Иовлевым подбили 4 танка. 2 тараном, 2 из орудия. А командир роты Колобанов Зиновий 22 танка подбил. В принципе, он должен был получить звезду героя, чего мы сейчас и добиваемся.
Акция «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда» приурочена к 75-летию начала Великой Отечественной войны и продлится 2 дня. Завтра в 4 утра на Дворцовой площади пройдет траурный митинг и построение в память погибших защитников Ленинграда и жителей блокадного города. 22 июня реконструкторы и сотрудники музея проведут для жителей и гостей города экскурсии, расскажут о славном боевом пути отреставрированного военной техники.
Через 1,5 часа стартует велопробег, посвященный Дню памяти и скорби, 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут маршрут общей протяженностью 42 километра. Под утро колонна прибудет к мемориальному комплексу «Разорванное кольцо» на 40-м километре дороги жизни. Подробнее о ставшей уже традиционной акции Ольга Добышева.
Это уже 8-й по счету велопробег по дороге жизни. Он проходит в ночь на 22 июня. Старт от дома 51 по улице Коммуны. Затем колонна движется по дороге жизни. На протяжении всего пути участники будут посещать места боевой славы, возлагать венки у мемориальных памятников. К комплексу «Разорванное кольцо» колонна прибудет к утру. Здесь велопробег завершится торжественно-траурной церемонией. К участию пригласили всех желающих старше 18 лет. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте велопробега. Кроме того, для участников, не имеющих своих велосипедов, подготовили в прокат почти 100 дополнительных железных коней. В прошлом году более 600 человек проехали дорогой жизни, рассказал автор идеи Мирнатик Джафаров.
У нас появились такие интересные моменты, как появление ретро-автомобилей, автомобилей войны, автомобилей победы. Также мы полевую кухню организовываем. С первого же дня мы организовывали выступление ветеранов, а также экскурсию на пути маршрута. Несколько остановок останавливаемся, проводим экскурсию, рассказываем о местах, о монументах, об истории. На протяжении 7 с лишним часов мы едем на велосипедах. Дорога ночная, холодно, комары кусают. И со всех сторон есть некоторый дискомфорт, естественный. Люди это ощущают, и немного они начинают понимать, что, а ведь было время, когда в зимние дни, ночи, когда тут постоянно шел обстрел, люди рискуют своей жизнью, спасали детей, женщин, везли продовольствие в наш город. И каждый метр этой дороги жизни мог бы быть для них роковым и решающим их жизнь. И пытаемся, чтобы люди это максимально больше почувствовали и ценили подвиг наших предков.
Уже 3 года как велопробег является городским мероприятием, и его организация стала профессиональной. Все участники обеспечены велоаптечкой, питьевой водой, сигнальными жилетами и дождевиками. Колонна будет двигаться в сопровождении полиции и бригады скорой помощи. У мемориала «Разорванное кольцо» в 3:30 утра 22 июня колонна велосипедистов финиширует. По окончании акции от ближайшей железнодорожной станции «Ладожское озеро» все участники на электропоезде централизованно прибудут в Петербург.
Если у вас есть желание поучаствовать, но вы не успели зарегистрироваться, можно просто приехать на место сбора. Там вас проинструктируют организаторы. Старт велопробега запланирован на 9 вечера. Фотовыставка «Лучшие папы Петербурга» открылась сегодня в ДК «Железнодорожников». На фото и самые известные мужчины нашего города и горожане, не обремененные славой. Что их объединяет, узнала Елена Серова.
60 фотографий, на них главы семейства и их дети. У кого-то один, у кого-то 10. Актер, телеведущий Дмитрий Нагиев на фотографии рядом с единственным сыном Кириллом. Директор музея-памятника Исаакиевский собор актер Николай Буров воспитывает сына Александра. Известный знаток, магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь в окружении двух дочек и трех внучек. Бизнесмен Евгений Шмидт воспитывает трех дочек. У Вадима Базыкина, заслуженного летчика, двое детей, а у Георгия Христича пятеро. Сегодня все внимание уделялось папам, в том числе и тем, кто не струсил, взял на себя ответственность, а иногда и проявил настоящее мужество и не отказался от больного ребенка. И эта выставка – возможность сказать отцам спасибо, уверена пресс-секретарь Комитета по социальной политике Екатерина Майборода.
Материнству мы уделяем много внимания, и ни в коем случае нельзя забывать об отцах. И мы приветствуем инициативу Государственной Думы, чтобы был и День отца. Мы обязаны подчеркнуть роль отца в семье и в то же время отцам, которые несут на себе ношу сложностей, многодетных отцов, отцов, которые воспитывают детей-инвалидов, сказать огромное-огромное спасибо.
Молодой папа трех дочек Вячеслав Филиппов считает, что главное качество для современного папы – ответственность.
Много качеств должно быть. Терпение. Потому что часто бывает шум, гам дома. А так, когда кого-то нету дома, то уже не хватает. Мы изначально хотели много детей. Получается, что четвертый намечается. Это вроде мальчик, говорят, будет. Филипп Филиппов.
А вот мама Ольга Филиппова назвала другие качества, которые она ценит в своем муже.
Заботливый, добытчик, ну и надежный, наверное.
Всех отцов на фотографиях объединяют счастливые лица и улыбки их детей.
19:26 в Петербурге, плюс 20 в городе. Атмосферное давление 761 миллиметра ртутного столба. Юго-западный ветер, его скорость 2 метра в секунду. Порывы до 4. Относительная влажность воздуха 77%. В последней четверти этого часа я продолжу рассказ о событиях в городе. В частности, вы узнаете, что Следственный комитет Ленинградской области возбудил еще 5 уголовных дел в отношении бизнесмена Георгия Томашевича, подозреваемого в растлении мальчиков, взятых им под опеку. Вы узнаете, что Петроэлектросбыт хочет за полгода снизить просроченную задолженность на 10%, даря добросовестным плательщикам подарки. Наши корреспонденты расскажут о том, как началось трудовое лето для молодежи, которая в период школьных каникул работает по программам временной занятости, а также о выставке работ художника, которого в мире называют гением ар-деко, его настоящее имя Роман Тыртов, а псевдоним РТ, он русского происхождения. Вы узнаете о выставке его работ, которая открылась в Эрмитаже. Итак, все это в последней четверти часа. Через 3 минуты в нашей студии гость Анатолий Аваденко, президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения и председатель Совета по координации приема в вузы. Ну, разумеется, о приеме в вузы в этом году, о том, с какими новшествами придется столкнуться вчерашним школьникам, пойдет разговор. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, передавайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Пишите на нашем сайте или звоните прямо в студию уже во время беседы. 325-71-79 – это телефон прямого эфира.
19:31 в Петербурге, в студии Мария Топлер. Здравствуйте, и я рада представить гостя. Сегодня у нас в гостях Анатолий Аваденко, президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения, председатель Совета по координации приема в вузы.
Добрый
Анатолий
вечер.
Аркадьевич, добрый вечер.
Очень привет.
Ну что ж, для абитуриентов высшей школы наступает самая горячая пора. Кто может быть уверен в том, что сможет поступить на бесплатной основе, каким образом распределяются бюджетные места, чего в целом ждать в этом году от приемной кампании, с какими новшествами могут столкнуться и столкнутся вчерашние школьники. Будем говорить об этом с нашим гостем. Друзья, если у вас есть вопросы на тему нашей беседы, вы можете задать их прямо сейчас. Звоните оператору по телефону горячей линии 680-15-16. Передавайте свои сообщения. Также можно сделать это письменно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение. Пройдя по ней, увидите вопросы и ответы Радио России. И, конечно, можно позвонить по телефону в студии. Прямой номер 325-71-79. Звоните, мы ждем ваших вопросов.
Новости дня. События и комментарии.
Анатолий Аркадьевич, можно сказать, что приемная кампания в вузы уже стартовала?
Да, это произошло вчера. И надо сказать, что к чести нашего Министерства образования и науки все идет, так сказать, в соответствии с той дорожной картой, которую министерство установило. а именно мы знаем контрольные цифры приема, то есть они фиксированы, по Петербургу практически для всех вузов, которые подчиняются либо министерству, либо отраслевым министерствам. И эта цифра была известна и в 2015 году, и мы знали цифры 2016 года. Сейчас в 2016 году мы знаем до единицы контрольной цифры приема и по Питеру в целом бюджетного. И известны также и контрольные цифры приема 2017 года. То есть абитуриент, либо питерский, либо иногородний, выбирая вуз, может понимать, какие есть места в этом году. И видит ли государство, так, которое мониторит все время качество образования в каждом из вузов, некие перспективы развития по каждому из направлений, например, увеличение контрольных цифр приема в магистратуру на 2017 год для определенного числа продвинутых инженерных вузов. То есть
контрольные цифры, это имеется в виду количество бюджетных,
количество
и контрактных
мест и контрактных мест в каждый университет по каждому из направлений подготовки.
Давайте мы, в общем, скажем цифры: количество бюджетных, количество контрактных и ваш вуз, ну, поскольку вы президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения, очень престижного вуза, в который многие хотят поступать,
это
сколько
правда,
берете вы на бесплатной основе и на коммерческой?
Ну, вот по Питеру на 16 год у нас 25 859 мест, то есть практически из года в год флюктуации разные, но количество бюджетных мест суммарное примерно одинаковое.
То есть оно не уменьшилось по сравнению с прошлым и вообще с предыдущими годами?
В процентах, там буквально единицы. Но надо сказать, что некоторые вузы, особенно филиалы московских вузов, которые у нас, они могут по ходу приема иногда увеличивать бюджетные места. Поэтому интегрально получается, что фактически 15-й, 16-й, 17-й год чуть побольше. Но, в принципе, вот это количество бюджетных мест вот такое. Известные бюджетные места, которые, так сказать, фиксированы в каждом из вузов. Есть вузы, продвинутые с точки зрения либо организации приема на первый курс, 7 технических университетов, которые имеют прием больше, чем бюджетный, больше, чем 1000 человек. Больше всех приема на первый курс в этом году в Политехническом университете 2616, а было 2500. С другой стороны, надо, когда мы говорим о приеме на первый курс, обязательно фиксировать и изменение приема в магистратуру, поскольку на сегодня престижность вуза, наверное, в первую очередь подчеркивается количеством бюджетных мест, которые выделяются в магистратуру. Да. Например, в прошлом году, вот я хотел сказать, было 11 117 мест, а в этом году увеличилось в Петербурге 12 745.
У нас давно уже человек хочет задать вопрос по телефону. Оденьте, пожалуйста, наушники. 325-71-79. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Добрый вечер. Меня Сергей Анатольевич зовут. Я хочу задать серьезный вопрос по как раз развитию инженерного образования. Вот что наша система инженерного образования называется традиционная, двухступенчатая, непрерывная, как дано механикам Тимошенко определение. И вот она, как вы знаете, началась в 1810 году, когда добавили старшие офицерские классы, появились специализации, родилось высшее инженерное образование. Так вот, а можно ли при этой системе и допустимо ли пытаться давать бакалавриат? Потому что как дать с бакалавриатом специализацию?
Вопрос понятен.
Значит, спасибо, Сергей Анатольевич.
Я хочу сказать, что это магистральное развитие технического инженерного образования, специалитет в основном сохраняется. Есть определенный перечень специальностей, в основном это специальности оборонно-промышленного комплекса, которые требуют обязательного пятилетнего образования. А вот комбинация бакалавриата и магистратуры, то есть 6 лет, 4 плюс 2 у нас, в разных странах они реализуются по-разному, кое-где 3 года, я имею в виду бакалавриат. Значит, только вот в такой комбинации по большинству специальностей, которые называются инженерными, ну, тут некая тавтология видна, но вместе с тем, значит, вот есть магистральный путь развития образования, и не надо говорить о какой-то германской модели, о которой вы говорите, потому что, ну, вот так устроено на сегодня видение развития технического образования. Комбинация бакалавриата и магистратуры.
Все-таки к таким более простым, наверное, вопросам предстоящей приемной кампании, которых многие интересуют, те контрольные цифры, о которых вы говорите, количество бюджетных и коммерческих мест, оно есть на сайте каждого вуза.
Да.
Есть ли там уже проходные баллы на этот год?
Ну, тут надо понимать, во-первых, обязательно надо сказать об изменениях в технологии приема, поскольку, с одной стороны, правила приема не меняются, но есть уточнения. Вот этот год впервые, значит, он лишен приоритета при зачислении. Я буквально цитирую те изменения, которые вошли в этом году. Раньше приоритетом была подача документов оригинала, значит, вот того документа, который получил, так сказать, об образовании. Сейчас это называется приоритетом, и этот приоритет отсутствует. То есть подача оригинала не дает никакой, так сказать, вот первоочередности при зачислении. Появилось понятие согласия. Каждый вуз реализует его отдельным документом, и для того, чтобы поступить, надо вначале на бумаге написать этому товарищу, который имеет право так же, как и раньше, в 5 вузов подать, по 3 специальности и так далее. Но главное получилось документ согласия. Это первое отличие. Второе, сохранилась очень важная история с двухступенчатым зачислением. То есть изменилась технология зачисления. Осталось 80% должны быть зачислены, и цифра фиксируется до 3 августа. Именно 80, не больше, не меньше. А остаток, 20%, он как бы выделяется в отдельную волну, и к 8 августа, это во всей России одинаково, формируется вторая волна зачисления. Вот в этом коренное отличие. А на контракт можно подавать и копию, и, главное, заключить договор об оплате обучения. Вот разница вот, глобальная по сравнению с предыдущими годами, она заключается вот в этой новой истории. Мы ее никогда не проходили. Но
то есть для вузов в этом тоже элемент новизны и сложности. Что делать с этим согласием?
Ну, что делать? Работать с этим согласием. Значит, согласие – тяжелая история. Значит, потому что она должна быть подкреплена обязательно потом подлинником, но первоочередным является согласие.
А потом... Согласие – это документ, который вуз предлагает подписать
каждому
абитуриенту.
Каждому абитуриенту. И он может право изменить это согласие только один раз внутри этого университета. Не контролируется совершенно, он может это согласие подать в другой вуз, и тут никакого контроля не осуществить.
Об особенностях нынешней приемной кампании в 2016 году мы разговариваем сегодня с президентом Государственного университета аэрокосмического приборостроения, председателем Совета по координации приема в вузы Анатолием Аваденко. И вернемся к нашей беседе после небольшой рекламной паузы.
Новости дня.
Ну вот, возвращаясь к разговору о бюджетных местах, их не так много, а претендующих значительно больше, и все они вроде как равны, но некоторые равнее те, кто имеет льготы. Вот сохраняется ли система льгот? Какие-то изменения по этой части есть? Кто имеет право претендовать, может быть, с меньшим количеством баллов на бюджетные места?
Ну, во-первых, если раньше до 20 баллов мог добавлять каждый университет, сейчас это лимитировано до 10 баллов. И те направления, за которые вот этот 10 баллов может добраться, это зависит от университета, либо это зависит от сочинения, которое он писал, либо от нормативов ГТО, которые он сдавал. Некоторые вузы перепроверяют сочинения, некоторые этим не занимаются, некоторые добавляют, это занимается университет. Олимпиадники. Значит, результаты победителей и призеров действительно в течение 4 лет. Вот это некая инновация, что сам вуз определяет, какие олимпиады пользуются приоритетом, за какие классы обучения и по каким общеобразовательным предметам можно зачислять вот эти баллы олимпиад. Единственное изменение в этом смысле, что для того, чтобы получить, чтобы вуз дал тебе 100 баллов, надо ЕГЭ по профильному предмету набрать не 65, как в прошлом году, а минимум 75. Вот тогда вуз имеет право осуществить, так сказать, некий прорыв, дать тебе 100 баллов за то, что ты являешься победителем олимпиад. Но все эти правила должны быть установлены, и это уже сделано, и можно найти на сайте каждого университета до того, что, значит, начинается приемная кампания.
Не может ли быть в этой системе некой лазейки для злоупотреблений?
Ну, тут закладываться на всякого рода злоупотребления нельзя, потому что олимпиады, они бывают разные. Некоторые вузы получают право на интернет-олимпиады. Потом надо понимать, что тут, конечно, мы бы хотели, чтобы питерские абитуриенты пользовались определенными преимуществами. И тут надо сказать, что сохраняется понятие целевого приема. Но целевой прием должен быть узаконен министерством. То есть каждый целевой договор персонифицируется, он должен быть заключен между предприятием, вузом и, значит, абитуриентом. И вот эта цифра, каждая конкретная, она фиксируется для каждого вуза до начала приемной кампании.
Угу. Вы сейчас говорите о целевом приеме внутри региона, то есть предприятия в Петербурге.
Не только региона, но и у каждого вуза.
Есть еще партнеры в других регионах.
Вот у нас 5 медицинских вузов. Ясно, что количество медицинских вузов в стране ограничено. И есть регионы, которые просто лишились медицинских вузов сейчас. И поэтому Москва и Питер в этом смысле занимают особое положение. Угу. Значит, бюджетных мест не так много.
Вузы перегружены.
Бюджетных мест не так много, да. И вот эти 5 медицинских вузов получают целевые места. У всех разные проценты, но доходит иногда и до половины, иногда и больше, когда приезжают там из какой-нибудь Якутии по целевому договору люди, которые отобраны, за которых, так сказать, вот отвечает якутское образовательное сообщество, они приезжают в тот город и конкретно поступают в тот университет, который они хотят. Они получают квоту.
Угу.
Эта квота фиксируется за счет Министерства здравоохранения в данном случае.
Эта квота позволяет им с баллом ниже проходного претендовать на бюджетное место, отобрав его у человека.
В целевом приеме балл, он фиксируется, не имеет значения, поскольку он персонифицирован. И ясно, что, как правило, бывает и больше, чем тот прием, который фиксируется. Он, так как число посадочных мест ясно уменьшается, то ЕГЭ, безусловно, возрастает. Я имею в виду в цифровом выражении для тех, кто поступает. Поэтому неудивительно, что медицинские вузы пользуются большой популярностью. Потом надо отметить вот что, что у нас резко возрос прием на военные специальности, в военные университеты, на военные специальности. Очень большое число желающих. И фактически, если раньше там были несколько тысяч человек, то сейчас это уже десятки тысяч. Ну, конкретные цифры тут, так сказать, не хочу о них говорить, но ясно, что очень много, особенно, кстати, и девочки очень хотят учиться. И конкурс среди девочек фиксируется количество мест, которые идут. Ну, ясно, там, например, медицинская академия, огромнейший конкурс, или там Можайка. Я говорю про наши. Полно больших университетов военных, которые находятся в других городах, и там тоже большой конкурс, и надо понимать, что это, ну, например, ребята, которые идут на инженерные специальности, хотят получить офицерские должности.
Но это отдельный вузы, конкурс. Это те вузы, которые имеют военные кафедры.
Ну, я бы сказал даже не так. Значит, у нас 4 вуза, включая наш университет, имеют факультеты, которые готовят офицеров кадров. Это Бонч, Корабелка, военмех и мы. Значит, это достаточное количество в процентах, примерно 10% от общего числа приема, которые, значит, вот они отдельно поступают, получают гражданскую специальность. Вот как раз мне задавали вопрос насчет специалитета. Для военных обязательно иметь именно 5-летнюю инженерную специальность. И параллельно они получают второе образование военное и имеют возможность служить в лейтенантских погонах, имеют 2 образования, служить отдельно. Плюс военная кафедра – это отдельная история. Вы знаете, сейчас появилась возможность либо солдата, либо сержанта получить во время образования. Но это, так сказать, отдельная история.
Кстати, о военных специальностях. Люди, отслужившие в армии, имеют ли льготы при поступлении в вузы?
Как было все, вот эта часть осталась.
Совсем немного времени у нас остается. Слово слушателям, которые пишут, присылают нам сообщение на горячую линию. Ирина спрашивает: внук поступает в университет аэрокосмического приборостроения, ваш вуз, на специальность лингвистика гуманитарного факультета. Там 40 мест и так называемые 2 выделенных.
Это целевые места, кстати.
Это платные места?
Нет, ничего подобного. Это вот как раз речь идет о бюджетных местах.
То есть на гуманитарном факультете бюджетные места, да?
Да, да.
Потому что вопрос звучит так: как будет проходить прием по результату ЕГЭ, по проходному баллу или все, в порядке заключения договора?
Все то же самое. Если контракт, то обязательно с договором. А если бюджет, и есть бюджетное место, либо очное, либо заочное, значит, есть целевой прием, там действительно есть два места целевых, они выделены министерством по конкретному заказу конкретной службы, я так назову, кто заказывает, потому что уже достаточно много времени мы занимаемся на гуманитарном факультете подготовкой бюджетной, в том числе, и там большой конкурс. И порядка 50 человек еще приходит на контракт каждый год.
Такой принципиальный вопрос Наталья задает. Как можно поступить, можно ли поступить в институт Герцена, в университет педагогический, без экзаменов после педагогического колледжа?
Значит, все, что касается поступления со средним образованием, значит, это, как правило, вступительные испытания, и пока еще можно не сдавать ЕГЭ, а в каждом вузе надо обратиться и понять, какие вступительные испытания, в частности, в педагогическом университете. Там резко сократилось число бюджетных мест, порядка 1200 всего стало. Вот, поэтому, навскидку я не могу сказать, но ясно, что посмотреть на сайт, и там все понятно абсолютно.
Это одни и те же места и для тех людей, которые придут после профильного колледжа, и для выпускников?
Бюджетные места все одинаковые.
Пришедших с
результатами ЕГЭ. Техника поступления разная, потому что дети после школы сдают, как правило, ЕГЭ, либо олимпиада, а дети после среднего образования имеют возможность либо сдать ЕГЭ, либо, в зависимости от вуза, сдать вступительные испытания, которые соответствуют ЕГЭ по профилю.
Спасибо большое. Вопросов, наверное, еще много. Желаем всем детям успешно пройти все испытания и поступить на те места, которые они запланировали для себя. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Анатолий Аваденко, президент Государственного университета аэрокосмического приборостроения, председатель Совета по координации приема
вуза.
Спасибо
вам большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
19 часов 51 минута в Петербурге. Сейчас в городе 19 градусов тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Я продолжаю рассказ о событиях дня. Следственный комитет Ленинградской области возбудил еще 5 уголовных дел в отношении бизнесмена Георгия Томашевича, подозреваемого в растлении мальчиков, взятых им под опеку. Жертвами педофила стали 6 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Все они находились под опекой предпринимателя и жили с ним в его частном доме на территории Всеволожского района Ленобласти. Ранее Томашевич был арестован до 7 августа. Охрану здания военно-инженерного технического университета, института Петербурга, на котором установлена памятная табличка финскому маршалу Карлу Маннергейму, усилили после того, как неизвестные облили доску краской. Полиция изучает записи с камер наружного наблюдения. Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Как сообщили в пресс-службе комитета по образованию, 24 выпускника в Петербурге получили максимальный балл. В прошлом году таких было только трое. Экзамен по математике был разделен на базовую и профильную части в 2015 году. Нынче профильную часть сдавали 19,5 тысяч петербургских выпускников, базовую на 1000 меньше.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курс основных иностранных валют на завтра следующий: доллар 64 рубля 17 копеек, евро 72 рубля 79 копеек. Петроэлектросбыт хочет за полгода снизить просроченную задолженность на 10%, даря добросовестным плательщикам подарки. С целью стимулирования своевременной оплаты электроэнергии и недопущения роста просроченной дебиторской задолженности, компания запускает кросс-маркетинговую акцию, в рамках которой потребители, физлица, вовремя оплатившие счета за июль и август текущего года, в сентябре получат гарантированный подарок или купон на скидку от партнеров. В числе подарков серебряные украшения от сети ювелирных магазинов, карты лояльности, скидки в сети супермаркетов, а также занятия фитнесом, танцами или курсы иностранных языков. Кроме того, одна из целей акции – повысить число активных пользователей личным кабинетом плательщика. Неустойчивая погода не помешала празднику «Трудовое лето». Он состоялся сегодня в Московском парке Победы. Его герои – молодые петербуржцы, которые активно трудятся в период школьных каникул по программам временной занятости. В память 75-й годовщины начала Великой Отечественной бойцы трудовых бригад минутой молчания почтили эту скорбную дату. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В этом году праздник совпал с датами Дня памяти и скорби и Днем основания Московского района, поэтому торжество решили организовать в Московском парке Победы на Аллее Героев. Надо отметить, что дети вели себя стойко. 1500 школьников выстроили в каре, и они под проливным дождем умудрялись развлекать себя речевками и демонстрацией символики отрядов, пока с опозданием на целый час не появились чиновники. Отряды приветствовал организатор праздника «Трудовое лето», председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко.
Каждый из вас, записавшись в отряд, пройдя определенный конкурсный отбор, совершил маленький первый шажок к тому, чтобы стать героем. Я желаю вам успехов на пути преодоления себя в стремлении к тому, что сделает вас настоящими людьми.
С начала года уже более 3000 ребят в возрасте от 14 до 18 лет активно трудились на временных работах, а всего в этом году планируется трудоустроить 9500 подростков. Спектр работ достаточно широк. Ремонт садово-паркового инвентаря, озеленение территории, сортировка и доставка печатной продукции, благоустройство мемориальных мест и воинских захоронений. Особое внимание уделяется временному трудоустройству детей с ограниченными возможностями.
Меня зовут Дарья Виноградова Вадимовна.
Александр Сергеевич Дубовский.
У нас детский дом номер один.
Отряд ГАЭДИ.
Уже работали, поливали цветы, сажали их, убирали траву.
Заработанные деньги можно подать на билеты, поехать на концерт.
На одежду, на телефоны, на планшеты.
Лучше работать, чем отдыхать.
После окончания торжественной линейки в Московском парке Победы праздник «Трудовое лето» продолжился в центре развлечений. Ну а уже на следующий день школьники начинают трудиться по программам временной занятости.
Новости дня. Культура.
В Эрмитаже открылась выставка работ художника, которого в мире называют гением ар-деко. Его настоящее имя – Роман Петрович Тыртов, псевдоним РТ. Русский дворянин, уроженец Петербурга, он стал живым воплощением стиля, почти не состоявшегося в России. Нынешняя экспозиция – первая на его родине. Елена Медведева с подробностями.
Выставка так и называется «РТ. Возвращение в Петербург». Сын и внук российских адмиралов Роман Петрович Тыртов уехал в Париж еще юношей и никогда сюда не возвращался. После отъезда 22-летний художник начинает работать в доме тогдашнего законодателя мод великого Поля Пуаре. Уже в эти годы он создает и свои первые сценические костюмы. В 1915 году художник заключил контракт с американским журналом «Harper's Bazaar», каждый номер которого до 1935 года выходил с нарисованной РТ-обложкой. Художник работал для Анны Павловой, Джорджа Баланчина, Ролана Петти, Маты Хари. На экспозиции в Эрмитаже представлены 136 произведений из частных коллекций. Акварели и гуаши, рисунки пером, скульптуры, работы, выполненные для модных домов Парижа до Первой мировой войны. Около половины состава выставки – эскизы для различных театральных постановок. Экспозиция не только первая в России. Работы мастера не выставлялись больше четверти века и в мире, рассказывает куратор выставки Михаил Дединкин.
Сейчас мы можем показать хорошо подобранную ретроспективную выставку мастера, где продемонстрированы все грани его таланта на протяжении всей его почти столетней жизни. Здесь представлена оригинальная графика, акварели, рисунки и гуаши, то есть вещи сами по себе уникальные. И если что-то отмечать, то, наверное, можно отметить алфавит. Это наиболее знаменитая его графическая серия, которая является своего рода визитной карточкой мастера.
В российских музеях нет ни одной работы РТ. Однако после выставки 12 из представленных произведений будут подарены Эрмитажу частными коллекционерами.
Сегодня в Пулковской обсерватории наградили лауреатов премии в области фантастической литературы имени братьев Стругацких. За роман «Роза и червь» премию получил физик Роберт Ибатуллин, уроженец Уфы, живущий сейчас в Москве. Это его дебютный роман. Раньше автор печатался лишь в уфимской периодике. Физик разместил первую версию книги в интернете в 2013 году. В 2015 «Розу и червь» опубликовала одно из издательств. Роман уже успел получить премию «Интерпресс.кон». Жюри премии также выбрало сегодня лучшее произведение в номинации «Нонфикшн». Им стала биография Станислава Лема от Геннадия Прошкевича и Владимира Борисова. Она вышла в 2015 году в серии «Жизнь замечательных людей». Большой Петербургский государственный цирк на Фонтанке войдет в структуру Российской государственной цирковой компании, но только после выборов гендиректора Росгосцирка, которые состоятся 27 июля 2016 года. Об этом сообщил сегодня на закрытом заседании рабочей группы по вопросам циркового искусства министр культуры Владимир Мединский. В завершение программы расскажу о погоде. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов области кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы. Днем лишь местами кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. При грозе порывы до сильного. Температура воздуха по области ночью 10-15 градусов. Днем 19-24. В Петербурге кратковременные дожди ночью и в первой половине дня. Ночью будет 13-15, а днем 20-22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. В следующие двое суток кратковременные дожди местами, температура воздуха существенно не изменится. Программу «Новости дня» провели у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стаценко. Денис Петров работал за звукорежиссерским пультом. Всего хорошего.